Глава третья. Все было очень странно. Очень-очень, до невозможности странно. Молли сидела за завтраком, и рядом сидели остальные. И мама, и папа, и братик Билли, присмиревший и до нельзя напуганный. Фанни накрывала на стол, и отсутствовала только сбежавшая Джессика. А так все то же самое. Дом тщательно прибран. Не осталось никаких следов визита департаментских. Как обещал лорд Спенсер, их официальная депутация явилась на следующий же день, низко кланяясь и бормоча формальные слова формальных же извинений. Папе медицинское управление горного корпуса прислало со срочным курьером по всей форме выправленное послание с выражением глубочайшего сожаления за прискорбный инцидент и надеждой, что мистер Джон Каспер Блэквотер, МД, в самом ближайшем будущем вернется на работу, от которой его так поспешно и нерасчетливо освободили. Разумеется, с достойной компенсацией и предложением офицерского патента, что в Норд-Йорке давало немалые привилегии. Маме разом пришло аж 8 приглашений на званые обеды и 3 письма с предложениями гувернанток для Билли, все с превосходными рекомендациями. «Лучше и не бывает», — мрачно думала Молли, вяло ковыряя вилкой в своем когда-то любимом пироге с говядиной. Никто не задал ей ни одного вопроса. Вообще ни одного. Ни даже самого простого. «Где ты пропадала, мисси?» Не обсуждалась даже выдуманная лордом Спенсером история с егерями. Никто не упоминал уроков вышивания или шитья. Молли, ее собственная семья, обходила словно зачумленную. Все, даже неугомонный братец Билли. Видно было, что ему до смерти хочется вцепиться в старшую сестру с расспросами, но ему это строго-настрого воспрещено. Все старательно делали вид, что ничего не случилось. Вообще ничего. И потому над столом висело похоронное молчание. Улыбалась, причем как-то очень искренне и особенно тепло, когда смотрела на Молли, лишь их верная Фанни.
«Миссис Анна, пудинг сегодня удался как никогда. Позвольте вам предложить». мистер Джон, вы ужасно бледны. Вам бифштекса с кровью прибавить?» «Нет-нет, мистер Джон, и слушать ничего не хочу. Вы меня наняли, чтобы я вас хорошо кормила. Так что не мешайте мне делать мою работу».
«Спасибо, Фанни, милочка». Вяло сопротивлялись мама и папа, но та, с невесть откуда явившейся решительностью, властно взяла все в свои руки. «Мама». Бедная, бледная мама взирала на Молли с каким-то первобытным ужасом, и ни о чем не спрашивала. Почти даже и не разговаривала, редко покидала спальню, ссылаясь на сильнейшие мигрени. Папа глядел беспомощно и растерянно. Молли надеялась, что он, в отличие от мамы, захочет расспросить, поговорить, узнать, что же с ней в точности приключилось. Но папа тоже молчал. Все, что ему удавалось из себя выдавить, как дела в школе. Но при том, что ответ Молли давала сознательно длинный, подробный и чуть ли не восторженный, хотя имевший весьма мало общего с реальностью. Все, как нравилось папе раньше. Он даже не выслушивал, лишь механически кивая и глядя куда-то сквозь нее. Папа глядел сквозь нее, и в глазах его был ужас. Как и у мамы. Хотя ему-то как раз пугаться и не полагалось, он же папа, большой и сильный, не испугавшийся самого лорда Спенсера. Папин ужас — это было тяжелее всего. И нарушил это отвержение, это отталкивание. Никто иной, как братец Билли. Первую же ночь, которую Молли провела под родным кровом, пришел к ней, таща за лапу любимого плюшевого медведя, от которого мама безуспешно пыталась беднягу отучить, ибо
«такие игрушки только для самых-самых крошечных малышей, Уильям, не для молодых джентльменов, как вы».
«Молли!» — он осторожно подергал ее за руку. «Молли, ты не спишь, нет?»
«Нет».
Она резко села в постели.
«Ты чего, братец? Что стряслось?»
За плотно занавешенными окнами спал Норд-Йорк. Но Молли все равно казалось, что, проникая сквозь стены, крыши и перекрытия, ей в затылок упирается холодный взгляд лорда Спенсера.
«Страшно», —
прохныкал Билли.
«Смотрят, из углов смотрят».
Молли замерла. Лихорадочно сгребла братца в охапку, прижала к себе на правах старшей сестры. Эх, сейчас бы ди сюда, она как никто умела прогонять ночные страхи.
«Кто смотрит?»
Она изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал.
Никто тут на тебя смотреть не может, честное слово».
«Смотрят».
Братец уткнулся носом ей в шею, обхватив обеими руками. «Вредина, сорванец, Билли, обожавший дергать сестрицу за косички».
«Ну, хочешь, я с тобой туда пойду. Убедимся, что никого нет».
Но Билли лишь молча замотал головой, плотнее прижимаясь к сестре.
«Молли, ты ведь такая смелая. Ты ведь их не боишься. Ты у варваров была, и то не испугалась».
«Конечно, не боюсь»,
— ничтоже сумнявшись, подтвердила Молли. «Хорошо бы только, чтобы зубы не стучали. Было что-то в Биллином глазке, отчего кровь стыла в жилах».
«Ну не хочешь, тут оставайся. Только учти, будешь пинаться, я тебя на пол скину. А под кроватью, сам знаешь».
Она осеклась, потому что обычная ее шутка про монстров под кроватью явно готова была столкнуть братца в самую настоящую истерику. Губы у него уже окривились и дрожали.
«Все-все-все»,
— Молли поспешно обняла брата.
«Вот, ложись к стене. Им, чтобы до тебя добраться, придется сперва со мной справиться».
Она воинственно расправила плечи.
«Правда?»
Билли не заставил просить себя дважды, мигом закутавшись в одеяло с головой.
«Правда, правда»,
— вздохнула Молли, кое-как пристраиваясь рядом на узкой постели.
«Спи давай, и чур не пинаться, а то ей-богу».
Но Билли уже спал, блаженно и безмятежно улыбаясь. Плюшевый медведь таращился глазами-пуговицами в темноту, заступив на бессонную свою стражу. Молли лежала, тоже не смыкая глаз, поневоле уподобившись Билли на игрушке. Сквозь тонкие занавески пробивался свет полной луны. Тучи над Норд-Йорком наконец-то разошлись. Поздние, не по сезону, снегопады прекратились, и Молли надеялась, что уж хоть теперь-то весна наконец окажет себя. Именно в этот момент она ощутила взгляд. Самый настоящий взгляд. Странное чутье, обострившееся за время ее ученичества у госпожи старшей, почти не давало сбоев. На них с Билли смотрели. Нет, это была не просто память о буравящем взоре лорда Спенсера. Ни о нынешнем, ни о прежнем, когда он глядел на Молли сквозь броню Геркулеса, или когда она пряталась со Всеславом и Волкой на лесистой гряде, смотря на суетливый муравейник королевского форта внизу. На девятого Эрла это не походило нисколько. Это были настоящие взгляды. И исходили они, и в самом деле, точно из стен ее спальни. Молли стиснула зубы, чувствуя, как волосы на шее становятся дыбом. Газ в ее комнатке не горел. Мрак вольно раскинулся вокруг, спеленал чертежную доску, залег, затаился под столом и, словно темная вода, подбирался к самой кровати. Что-то было не так. Что-то было очень сильно не так. Локоть, ладонь, тепло в пальцах. Молли аж заскрипела зубами от сосущей, тянущей боли внутри, от распирающей пустоты там, где, как она теперь знала, жила раньше ее магия. Она чувствовала, что цепенеет под злобными и холодными, но в то же время какими-то пустыми взглядами. Нужно было протянуть руку, взять спички, встать на стул, отвернуть кран, зажечь газовый рожок, прогнать этот проклятый мрак. Тем более, что смотрит-то, по большей части, и впрямь на братца, — вдруг поняла она. На нее тоже, но больше на него. «Трусиха!» — заорала она на себя. «Волка с Всеславом тебя под пулями тащить не боялись. Госпожа старшая тебя в горе прикрывать не боялась. Встала и пошла, девчонка!» И для верности Молли аж впилась зубами в собственное левое запястье. Боль резкая, острая. Это помогло. Молли единым махом соскочила с кровати, бросилась к стулу. Руки тряслись, и она вновь прикрикнула на себя одним из варварских слов, что поневоле выучила за Карн Дредом. Мама упала бы в обморок, узнав его значение. Равно как и то, что значение это известно ее 12-летней дочери. Ну, почти уже 13-летней, если честно. Спичка вспыхнула с сухим треском, и тотчас же ожил, распускаясь, голубоватый язычок пламени в газовом рожке. Мрак поспешно отступил, прячась под кроватью и за столом. Взгляды исчезли. Но не сразу, не в единый миг, что лишь подтверждало Молли на подозрение. Все случившееся было отнюдь не ночными фантазиями Билли и не ее выдумкой, не игрой ее воображения. Братец мирно спал, притискивая к себе своего медведя и, разумеется, заняв всю постель. Молли поглядела на него, усмехаясь и чувствуя себя в этот момент совсем-совсем взрослой. «Что ж это такое за гости непонятные?» — подумала Молли. «Когда все только начиналось, ничего подобного я не видела и не ощущала. И на тени, что напали под Черной горой, когда я замыкала цепь, это не походит. Нет, точно не прошло даром обучение у госпожи старшей. Не прошло. Может, магии у меня и не осталось, а вот чуять их могу теперь куда лучше». Какое-то время Молли сосредоточенно думала, не похожи ли эти ночные гости на всяческих брауни, обитавших во владениях Рускис. Пришла к выводу, что, быть может, а точнее сейчас и не скажешь. Впрочем, они убрались в освояси, и теперь... А ну-ка, Молли на Эвергрин Блэквотер, попробуем все заново. Локоть, ладонь, пальцы, тепло в кончиках. Я кому сказала? Локоть, ладонь, пальцы. Тепло, тепло должно быть. Не стараешься, лентяйка, ремня захотела. Это у меня быстро. Молли чуть не подпрыгнула. Она готова была поклясться, что слышит хорошо знакомый хрипловатый старческий голос госпожи старшей. Девочка завертела головой, но нет. Нет, что это с ней? Конечно, никакой госпожи старшей тут нет и быть не может. Просто ей, Молли, очень-очень хочется услышать старую волшебницу народа Рускис. Вот и кажется невесть что. Так, не увлекайся, мисси. Руку на локоть, ладонь раскрыть, тепло в пальце. Ничего. Совсем ничего. Пустота, никакого отклика. Магия ушла, растраченная там, на поле под Мстиславлем. Молли в самом деле нечего бояться особого департамента. Ничего они в ней не сыщут, при всем желании. Но ужасно хотелось реветь. Уткнуться носом в подушку и разреветься, словно какая-нибудь Кейт Миддлтон, которую обошли приглашением на новогодний бал с перами. Событие редкостное и потому особенно ценное. Молли опустила голову. Слезы закапали сами собой, срываясь и падая на обтянутой ночной сорочкой колени. «Держись, Молинер Эвергрин, держись, слышишь? Тебе есть кого защищать. Тебе есть за что драться». Она решительно вскочила, подкрутила колесико рожка, делая пламя самым ярким, какое только возможно. «Пусть у них все будет хорошо», — вдруг взмолилась она, прижимаясь пылающим лбом к ледяному стеклу и глядя на громадную полную луну, нависшую над мрачным городом. «Пусть у них все будет хорошо, у волки и у медведя. Пусть они вернутся домой живыми и невредимыми. Их ждет другая война. Там, за перевалом. А ей, Молли, предстоит сражаться здесь, в Норд-Йорке. И противник будет, пожалуй, пострашнее тех паровых ползунов да шагоходов. Лорда Спенсера так просто не обмануть, вокруг пальца не обвести, и огненным молотом не ударишь, как те броневики у гибнущего госпиталя. Думай, Молли, думай. Надо разузнать как следует, что за таинственный связной забрал ее письмо. Если это на самом деле Всеслав или Таньша, сделать так, чтобы они ни в коем случае не попались. Предупредить их любой ценой, потому что они нужны там, за перевалом. Рускис зависят от них. Таньша же говорила, что так мало молодых магов, кто способен обращаться в животных. Их надо спасти, мисс Молинер, как угодно, но спасти. А для этого надо обхитрить лорда Спенсера, быть послушной, быть исполнительной, делать все, что он говорит, и даже больше. В конце концов, она, Молли, всегда умела отлично ладить даже с самыми строгими и придирчивыми учительницами. Лорд Спенсер еще не знает, с кем связался. Молли отошла от окна. Как бы это ни было, она не одна. Кто-то в Норд-Йорке помогает ей, и помогает по-настоящему. Как иначе бы исчезло ее письмо из тайника? Это немного успокаивало. Она не одна. Она не была одна в лесах за Карндредом, и она не одна здесь. Молли решительно оттолкнулась обеими руками от оконной рамы. «Пусть смотрит, пусть пялится на нее темнота. Она ничего не получит». «Ни папы, ни мамы, ни братика, ни Фанни, ни ее, Молли». Решительно подвинув разметавшегося братца к стене, Молли устроилась рядом, закрыла глаза и мигом провалилась в сон. Утром перед школой негромко звякнула и зашипела парапочта. Фанни, поджимая губы, внесла на подносе официального вида конверт. Конверт, украшенный большой сургучной печатью и большим гербом. Мама, едва увидев, отшатнулась, мелодраматически закрыла лицо руками, словно перед ней возник самый меньший фамильный призрак. «Дорогая!» — тотчас бросился к ней папа. «Фанни, милочка, помогите хозяйке!» Общими усилиями маму усадили в кресло, дали нюхательных солей. Молли осталась стоять, вертя в руках злосчастный конверт.
«О-о-о!»
— стенала мама. Теперь она прижимала ладонь тыльной стороной ко лбу, похожая на героиню трагической оперы.
«Что же теперь будет? Что будет?» «Ничего не будет, миссис Анна», — вдруг твердо и решительно сказала Фанни. «Вот, выпейте, миссис. Все хорошо. Мисс Молли вернулась. Особый департамент не имеет к ней претензий. Надо жить дальше. И вам, миссис Анна, и вам тоже, мистер Джон». «Да как же, ну что же...»
Мама закатывала глаза.
«Да ничего ж, миссис Анна», — пожала плечами Фанни. «Спросите, наконец, у мисс Молли, что с ней случилось за эти месяцы. А то ж никто не заговорил с ней толком. Как язык у вас отморозил, миссис Анна. Да простятся мне эти слова».
Фанни уперла руки в боки, грозно воззрившись на несчастную маму.
«А вы, мистер Джон, дочь вернулась, вы перед этим Спенсером не спасовали, со скованными руками стоя, а теперь молчите?»
Мама только глядела на развивавшуюся Фанни широко открытыми глазами, и, казалось, Молли тихонько икала. Папа смущенно потупился, принявшись лихорадочно протирать свой многолинзовый монокль.
«Фанни, милочка, мы думали, мы полагали, что не стоит беспокоить нашу дочь требованиями, донимать ее расспросами...»
«Ваша дочь, мистер Джон, уж простите меня за прямоту», — нацелилась половником прямо в него Фанни, — «вернулась из-за края мира, куда доселе вообще мало кто попадал. Она не только попала, она вернулась. А вы, мистер Джон, смотрите на нее, словно это неведомая зверушка».
Мама продолжала несколько театрально стонать. Папа яростно полировал монокль, не глядя ни на Молли, ни на Фанни. Один Билли стоял, разинув рот и глазея то на родителей, то на сестру, то на служанку.
«Мама, папа», — вдруг заговорила Молли, — «я убежала сама. Убежала, потому что думала, у меня магия, и я погублю вас всех. Слушайте, что было дальше».
Она говорила и говорила. Вспоминала туннели под Норд-Йорком, бронированную громаду Геркулеса в скрещении лучей прожекторов, исполинский Эллинг, мисс Барбару Уоллес и мистера Реджинальда Картрайта, старшего боцмана и старшего офицера бронепоезда, свой путь к сражающемуся горному корпусу, бой Геркулеса, мчащуюся прямо навстречу залпам седую, медведицу, которую не брали ни пули, ни снаряды, охваченную огнем фигуру, что прожгла собой броневые плиты, обратив половину бронепоезда в месиво, изглоданного пламенем металлолома. Вспоминала волка и медведя, зверей, которых изменила почти до неузнаваемости магия народа Рускис, что вытащили ее прочь из боя. Молли говорила почти чистую правду. Почти. Мама слушала, приложив ладони к щекам, с расширенными глазами, и только тихонько ойкала. Папа кусал губы, нервно сплетая и расплетая пальцы. Билли просто замер, и, похоже, даже дышать перестал. А вот Фанни... слушала, одобрительно кивая и улыбаясь. А история Молли шла дальше и против ее воли. К сожженной деревне с торчащими печными трубами, где накрытая настоящей скалой дремала братская могила. Папа понурился и вновь прикусил губу, уже явно сильнее. Фанни пригорюнилась, склонила голову, и в уголках ее глаз что-то блеснуло. Молли вспоминала перевал и свист пуль над головой. Мама слабо охнула, и тут Фанни вновь пришлось приводить ее в чувство. А у Молли перед глазами по-прежнему стояла та ночь и ползущие по снегу прожекторные лучи, прикрывающие отход волка и липкая темная кровь на боку медведя. Ее медведя. Дальнейшее было уже легче. В конце концов, ни о младшей, ни о средней, ни, а тем более старшей, рассказывать не требовалось. О своем плене Молли говорила само собой скупо. Сидела, дескать, взаперти, помирала от скуки, кормили хорошо, видишь, Фанни, даже не похудела.
«Да, не похудела, только вытянулась», — улыбнулась служанка. «Ну, а потом?»
А потом ее отпустили домой. Горный корпус отходил на юг, и Рускис не стали удерживать ее дольше. Просто не хотели. Освободили безо всякого выкупа, доставили до окраин Норд-Йорка и ушли обратно в свои леса.
«А дальнейшее вы знаете»,
— слегка охрипнув, закончила Молли. Тишина. Сидят задумчивые мама и папа, и только сейчас Молли видит, что они совсем по-детски держатся за руки. Улыбается Фанни, по-прежнему улыбается, и именно она нарушает молчание.
«Молодец, мисс Молли, ты огромный молодец! Все сделала правильно, все, слышишь? И русские с эти тоже люди выходят, отнюдь не варвары!»
Молли потупилась. «Фанни, милочка», — поспешил перебить служанку папа, «я вас умоляю, не надо лишних слов. Здесь и стены могут иметь уши». Фанни кивнула, умолкла, но глаза ее горели по-прежнему. «Молли, милая», — казалось, папе очень-очень трудно подбирать слова, — «мы очень переживали. Мы не знали, что думать. Мы заявили в полицию, но они нам сразу ответили, что, скорее всего, никто ничего не найдет. А мой знакомый детектив, Эванс-младший, я как-то доставал пулю у него из ноги, так вот, этот Эванс мне и говорит, дескать, скорее всего, сонная болезнь. Многих пропавших девочек-подростков так и находили, не замерзшими, не как-то еще, а именно от сонной болезни. И мы с мамой...» Ох. Голос папы прервался. Он прикрыл глаза дрожащей ладонью. «А сейчас как раз несколько случаев, один за другим, чуть ли не дюжина по всему Норд-Йорку». Молли бросилась, обняла его, своего папу, вдохнула привычный запах легкого табака, что он курил, исключительно на работе, никогда дома. Прижалась. Папины руки уже не дрожали, они почти тряслись.
«Ох, Молли, девочка, мы так...»
Это уже мама, и тоже обнимает. До письма лорда Спенсера дело дошло не скоро. А когда дошло, никто из семьи не рискнул разрезать клапан конверта. Молли сама взялась за папин резачок. Обратным адресом значился просто «Куинс Парк, владение Бленхейм». Ну да, лорды и пэры не обременяют себя такими мелочами, как номера домов и почтовые индексы. «Мисс Молинер», без всяких предисловий начиналось письмо. «Я имею надежду полагать, что мои указания вы выполняете в точности. Итак, мисс, завтра вы опустите в тайник очередное послание. Вы напишете следующее». И дальше со ссылкой на отца, что вернулся из клуба, где говорил со многими офицерами, следовали сведения, что горный корпус, понеся тяжкие потери, и помыслить не может о наступлении этой весной, пока с юга не доставит новую технику, взамен подбитой и сожженной в боях. А также пока не прибудет пополнение, особенно офицерами, понесшими особо обширную убыль. Письмо в тайник, мисс Молинер, вы положите завтра от 2 до 3 часов пополудни. После этого ожидайте дальнейших указаний. Но пока что можете оповестить вашего отца, доктора Блэквотера, что ему надлежит как можно больше брать вас с собой, в том числе и в те благородные собрания, что допускают отцов с дочерями. Я могу особенно рекомендовать наверняка известный вам пушечный клуб. Если Рускис следят за вами, они следят, я не сомневаюсь. Вам необходимо бывать в таких местах, где вы на самом деле можете услыхать разговоры офицеров корпуса, в том числе и высокопоставленных. Думаю, даже Рускис понимают, что мало кто из них будет как-то остерегаться присутствия юной мисс Блэквотер. Данное письмо, как вы понимаете, подлежит уничтожению, и я намерен сделать это собственноручно. Сохраните его в надежном месте, вместе с конвертом, для передачи мне лично. Примите, мисс Молинер, и прочее». Молли дочитала письмо. Потом перечла еще раз. Подняла глаза. Папа и мама глядели на нее, словно нашалившие дети. Ужас перед особым департаментом, хотя еще непонятно, какую роль в нем играет 9-й Эрл Спенсер, у жителей Норд-Йорка сидел, как говорится, в костном мозге. «Пушечный клуб!» — присвистнул папа, когда Молли зачитала ему эту фразу из письма лорда. «Но я там даже не состою. Слишком дорого. 5000 фунтов — только вступительный взнос.
Тут приписка, папа. Доктору Блэквотеру не стоит беспокоиться о формальных сторонах его членства в пушечном клубе. Достаточно лишь переговорить с секретарем, мистером... Ну и так далее, пап. Пушечный клуб, дорогой».
Раздался из кресла слабый, но твердый голос мамы.
«Пушечный клуб. Это же мечта. Подумай о всех возможностях для Молли, если она будет там принята. Какие блестящие партии для нее там можно будет отыскать».
смешался папа. «Об этом я не подумал, да».
«Вот именно, почаще думай о нас, дорогой, почаще думай».
Разговор начинал обретать привычное течение, и на душе у Молли потеплело. Как же она скучала по этому всему, даже по таким вещам, как мамины и папины пикировки.
«Прикажете подавать десерт, миссис Анна?»
Фанни подмигнула девочке.
«Да-да, милочка, подавайте. Думаю, сегодня такой день, что можно не считать порции».
«Ура!»
— завопил оживившийся братец Билли. И если не все, то многое пошло как прежде в доме доктора Джона Каспера Блэквотера. Письмо лорда, ту его часть, что предназначалась несуществующему, по мнению Молли, связному варваров, она старательно переписала. Переписала, не изменив ни буквы, ни запятой. Достойный лорд умел излагать свои мысли тем стилем, который считал нужным, то неумеренно официальным, а то сбивчивым, как и полагалось писать школьнице 12 лет.
«Мама, могу я выйти на улицу?»
— смиренно выпросила Молли на завтра, делая книксон и в лучших традициях благовоспитанности складывая руки внизу живота. Нет, кое-что все-таки изменилось. На Молли были ее любимые куртка, шлем и штаны, заправленные в высокие ботинки со множеством застежек. Раньше мама, хоть и позволяла выходить в таком виде на улицу, не упускала случая прочитать краткую нотацию на тему «как следует» и «как не следует выглядеть юным мисс из хороших семей». А теперь она только кивнула. Тучи разошлись. Солнце светило вовсю. Шумели и дрались воробьи. К ним хищно подкрадывались тощие бродячие коты. Плезент-стрит враз ожила, засверкали отмытые витрины, и даже всегдашняя угольная гарь отступила, потому что с моря пришел свежий и сильный ветер, гнавший смог прочь, вглубь земель. Удивительное дело, но Молли даже смогла стянуть вниз к подбородку всегдашнюю свою маску. Ну и дела. Обычно все обстояло как раз наоборот. Худшим временем года в Норд-Йорке была, понятно, зима, но и весной, хилой, робкой, долгой, дело обстояло не лучше. Ветры словно отправлялись на отдых после январских и февральских буранов. Воздух застывал в неподвижности, и Гарри было просто некуда деться. Сейчас же, словно исполинский вентилятор, приводимый в движение тысячами и тысячами паровых машин, ветер гнал прочь скопившуюся сажу. Молли в припрыжку добежала до нужного места. По пути она старательно озиралась, дабы убедить соглядатаев особого департамента, что она соблюдает меры предосторожности. Втайне она надеялась увидеть волка или медведя, но никто из них, конечно же, не показывался. Только теперь Молли сообразила, что лорд Спенсер никак не смог бы проверить, в точности ли переписала она его послание или что-то добавила от себя. Это было странно и даже неожиданно. С чего бы это он вдруг? Потратил столько слов, чтобы объяснить ей все беды и ужасы, могущие проистечь из ее непослушания. Заявил, что проверит каждую буковку и каждую запятую. А теперь? Нет, конечно, может, он решил, что запугал ее достаточно. Так быстро? Не похоже на хитрого и осторожного лорда. «Что же тут кроется?» — терзалась Молли. Ее хорошее настроение враз улетучилось. И мысль о том, что лорд Спенсер каким-то образом может подглядеть, что именно она пишет, ее уже не покидало. А все это закономерным образом вновь и вновь приводило ее к тому же вопросу. Точно ли в империи под запретом вся магия? Молли не верила в существование тайных чародеев ее величества, просто потому, что в таком случае им следовало бы быть на фронте. Она говорила это себе множество раз. Лорд Уильям, вернее, его глава, в доме госпожи старшей утверждал то же самое со всей ответственностью. А он, как убеждена была Молли, не врал и вообще был бы, наверное, славным дядькой, если бы ему не случилось сделаться командующим горным корпусом. Так или иначе, она послушно опустила тщательно запечатанную записку в тайник. Беззаботно насвистывая, двинулась прочь, думая о том, что раз уж не хочется возвращаться домой, вполне можно было бы отправиться и туда, где раньше обитал Билли Мюррей, поспрашивать о нем, хотя едва ли ей что-нибудь скажут. Исчезала, потом вновь появилась. Уличные мальчишки Норд-Йорка отличались подозрительностью, даже к тем, кого, казалось бы, числили у себя в друзьях. Но если не к Билли, то куда? Боже, какая же она тупая! Эллен Геркулеса, конечно же! В конце концов, если особый департамент не имеет к ней претензий, то она ведь остается юнгой. А мисс Барбару и мистера Реджинальда должны были восстановить на службе и извиниться перед ними. Ноги сами понесли Молли к остановке паровичка. К Эллингам Геркулеса она подходила спокойно, словно имела полное право тут ходить. Часовой в полосатой будке у входа, с пузом и редкой в Норд-Йорке курчавой черной бородой, не строевик, наверное, решила Молли, протянул было руку.
«Мисс?»
«Мисс Молинер Блэквотер, дочь доктора Блэквотера», надменно бросила Молли, невольно поблагодарив про себя задаваку Кейт Миддлтон, которую сейчас скопировала. Она была готова, что ее остановят, что начнется разбирательство. Однако часовой лишь уважительно кивнул.
«Прошу, прошу, мисс. Доктору, пожалуйста, передайте привет и благодарности от Джексона. Значит, от Питера Роберта Джексона. Он мне ногу спас как-то, прямо на снегу пулю вытащил. Вовек не забуду. Передайте, пожалуйста, мисс».
«Обязательно передам, мистер Джексон. Можете не сомневаться».
Она миновала будку, краем глаза заметив торчащую из-под прилавка толстую книгу, которую нестрывик Джексон, похоже, тайком почитывал на скучном дежурстве. «Путешествие туда и возвращение обратно». Ворота громадного эллинга были широко распахнуты. Доносился грохот, работали паровые молоты. Изувеченный в последнем бою бронепоезд чинили всю зиму. Заказанные для него броневагоны еще не доставили с юга, и велено было использовать подручные средства. От Геркулеса тогда осталось ровно половина, да и та оказалась покалечена. Молли замерла в проеме широченных врат, глядя на некогда грозную махину, сейчас беспомощно задравшую хоботы молчащих гаубиц. Уничтожена была вся передняя часть бронепоезда, и теперь там ставили вооружение на новые вагонные рамы. На скорую руку, видела Молли, забронированные. Не чета, конечно, прежнему Геркулесу, но ничего, скоро уже придут с юга новые вагоны взамен уничтоженных. Она осеклась. Геркулес покинет Эллинг и вновь устремится туда, в горы, сеять смерть и разрушение. Его снаряды обрушатся на головы предславы меньшой, волки и медведя. На голову медведя, о котором она, Молли Блэквотер, вспоминает непозволительно много. Как она может думать? Ничего, мол, скоро новый поставит взамен уничтоженного. Молли ощутила, как щеки у нее запылали. И так и стояла в растерянности, когда вдруг за спиной раздался знакомый голос.
«Мэг, ты ли это? Вернулась, живая!»
Молли резко обернулась. Госпожа старший боцман в замасленном комбинезоне с разводным ключом в руках, губа прикушена, пальцы теребят винтовую головку. Она словно остановилась на бегу. Наверное, хотела обнять ее, Молли, но вовремя вспомнила.
«Мэгги или...»
«Простите меня, мисс Барбара».
Молли опустила голову.
«Я не Мэгги. Молли меня зовут. Молли Блэквотер».
Барбара слабо улыбнулась. Слабо, но тепло и участливо.
«Ничего, мисс Молли, я понимаю. Не все говорить можно было, но... Ты все равно молодец. Особый ты департамент копать копал, да недовыкопал. Извинились передо мной по всей форме. Регалии все вернули, даже премию заплатили за беспокойство. Да, навела ты шороху, мисс Молли, эх. Жалко, не могу тебя больше юнгой назвать. Списали тебя, что называется, с потрохами. Вместе со мной и мистером Картрайтом. Нас-то вот восстановили». Все обратно отдали, на должность прежнюю поставили. Извинения аж вручили на гербовой бумаге написанные.
Она фыркнула.
А тебя нет.
Я теперь и не могу, госпожа старший боцман.
Да понятное дело, что не можешь, вздохнула она. Доктор Блэквотер, кто ж его не знает, его и дрезинку ту приметную.
Молли заморгала. Мисс Барбара улыбалась. Она действительно не злилась на нее за обман. Была рада, что та вернулась, но... Но что-то стояло между ними, и Молли знала, что именно. Бешеный, отчаянный выкрик «доченька» и ее магия. И Молли кинулась головой в омут, не в силах выносить эти ложь с недосказанностью.
«Мисс Барбара, то, что вы тогда видели в бою...»
Госпожа старший боцман потупилась.
«Мисс Молли, я...»
«Особый департамент меня проверил»,
— зачастила Молли, с трудом заставляя себя смотреть прямо в лицо мисс Барбаре.
«Проверил меня, госпожа старший боцман. Проверил и отпустил. А то, что вы видели, это было не от меня. Честно-пречестное, не от меня».
Молли покраснела. Врать вот так, прямо в лицо, в открытую, она не умела. Но что еще поделать? Ведь, в конце концов, это госпожа старший боцман, не покладая рук, трудится, чтобы гаубицы Геркулеса вновь убивали бы варваров. Чтобы, если повезет, убили бы волку и медведя. «Почему мне неловко ей врать?» — вдруг подумал кто-то колючий и злой глубоко внутри Молли. «Потому что она назвала меня доченькой? Но если бы она служила на одном из тех бронированных ползунов подле госпиталя в лесу или возле Мстиславля, ты убила бы ее, Молли Блэквотер? Убила бы и не поморщилась, потому не прикидывайся овечкой. Ты выбрала». И, как ни странно, стало легче. Госпожа старший боцман хорошо к ней относилась. Она заслужила немного тепла и уважения. Пусть знает, что с девочкой Молли Блэквотер, известной также как Мэгги Перкинс, все в порядке. Пусть лучше так. Лучше притвориться, понимая, на какой ты стороне.
«Они мне сказали, что это была магия варваров. Они умеют ее использовать, мисс Барбара. Только тссс, это страшная тайна».
«Ого!»
Госпожа старший боцман подобралась, посерьезнела.
«Ну, я так и думала, Мэг. Прости, мисс Молли, не привыкла еще. Я-то так и подумала. Это другие дураки да трусы завопили...»
Она осеклась.
«Что завопили?»
С самым невинным выражением осведомилась Молли.
«Я ничего не помню, мисс Барбара».
«А, да так».
С явным облегчением заторопилась госпожа старший боцман.
«Со страху орали ерунду всякую. Так ты говоришь, эти русские на такое способны?»
«Да, мисс Барбара».
Молли заговорщически понизила голос.
«Они ведь как Геркулес-то подбили. Маг ихний на него бросился. Они ж от магии, как и мы, помирают. Только когда их срок приходит, вот так вот на нас кидаются. Мне это в особом департаменте сказали, сам лорд Спенсер и сказал».
«Ну и ну».
Глаза у госпожи старшего боцмана аж округлились.
«Лорд Спенсер? Сам? Ни за что бы не поверила, кабы не от тебя услыхала, Мэг, то есть Молли. Значит, не сказки то были про седую. А я, Монса, бедняк, за это гальюны отправляла чистить».
«Все правильно делали, госпожа старший боцман. Мне вам и только вам его светлость лично разрешили рассказать. Вы, мол, не подведете. А такие, как Монс, он говорит, только панику сеют».
«Точно», — просияла мисс Барбара. «Паника на броненосце страшнее всего. Случилось, пиши, пропало. Так вот, значит, почему мы обратно на перевал-то попятились. Теперь понятно. Не волнуйся, мисс Молли. Что ты мне сказала, во мне и умрет. Не сомневалась я, что с тобой все в порядке, только не знала, как объяснить. Оно вот, оказывается, как просто повернулось-то. Ну, рассказывай теперь, рассказывай, как оно все дальше с тобой было, куда тебя увлекли, что с тобой потом случилось, как домой вернулась».
Рассказ Молли поневоле длился долго. Барбара требовала подробности плена, а их-то как раз у Молли и не хватало. Приходилось отговариваться, как и с лордом Спенсером. Держали в заперти, обращались хорошо, кормили, не обижали, потом отпустили. Рассказала она и про егерей, что должны были ее спасти, по версии особого департамента. Мисс Уоллес только фыркнула.
«Понятное дело, им деваться некуда. Нельзя говорить, что варвары тебя в плен взяли. Куда ж это годится? Так что да, готовься, мисс Молли. Спасибо тебе, что поделилась, что предупредила. Я господина старшего офицера тоже предупрежу. Негласно, чтобы он не удивлялся. Но правильно». «Правильно делают!»
Она повторяла это на разные лады, словно убеждая саму себя. Впрочем, госпожа старший боцман не обижалась на Молли, не боялась ее и не верила в ее магию. И это сейчас было главное. «Может быть, настанет день, — вдруг отрешенно подумала Молли, — когда я буду стоять в белом маскировочном халате под вековыми соснами, наблюдая, как надвигается пышащее дымом и паром бронированное чудище, готовое изрыгнуть огонь, наблюдая и готовясь его встретить». «Что за чепуха?» — мелькнула следом. «У нее, Молли, и магии-то никакой не осталось. Так что пусть мисс Барбари Уоллес хоть в этой малости станет легче».
«А, все равно»,
— проговорила меж тем госпожа старший боцман, наконец дослушав повествование девочки.
«Хоть папа твой и доктор Блэквотер, а? Лупить тебя так, как он лупил!»
Она покачала головой.
«Мистер Картрайт вообще на дуэль его вызвать хотел, после того, как узнал, что он... что ты дочь его, в общем».
Молли прикусила язык, с которого уже готово было сорваться, что, мол, никто ее никогда не бил, и она понятия не имеет, откуда взялись те следы. «Нельзя, нельзя, надо молчать». После ее повествования разговор как-то очень быстро выдохся. Госпожа старший боцман почему-то не рвалась рассказывать о том, что в деталях случилось с ней самой. Не рвалась и делиться нынешней судьбой бронепоезда. Наступило неловкое, странное молчание.
«Ну, бывай здорова, мисс Молли», — поднялась наконец Барбара. «Смотри, одевайся тепло. Говорят, сонная болезнь в Норд-Йорке опять. Несколько случаев было. Она, все знают, от холода проистекает, когда промерзнешь. Рада я. От всей души рада, что домой ты вернулась».
Госпожа старший боцман улыбалась, но за улыбкой пряталась грусть. И куда-то ушла из нее та сердечность, которую Молли запомнила, пока юнга и броненосца Геркулес сновала по его вагонам с набором гаечных ключей.
«До свидания, мисс Барбара. Я так рада, что с вами и мистером Реджинальдом все в порядке. Я буду тепло одеваться, обещаю».
Госпожа старший боцман как-то кривовато усмехнулась и неуверенно похлопала Мэгги Перкинс по плечу на прощание. Идя сюда, Молли надеялась, что... Да, на что ты надеялась, идя сюда? Что госпожа старший боцман раскается в том, что служит на бронепоезде осыпающим варваров снарядами? Никогда такого не случится. Никогда и ни за что. империи нужно, и это оправдывало все. Значит, у мисс Барбары Уоллес, где бы она ни служила, всегда будут надраены до зеркального блеска все до единой медяшки. В идеальном порядке будут содержаться все паропроводы, котлы и иные механизмы. А на головы Рускис будут падать взрывающиеся подарки в десятки фунтов весом. А еще они с мисс Барбарой обе старательно делали вид, что не помнят, кому и как, кричала срывающимся голосом «Доченька», госпожа старший боцман. Молли ехала обратно к дому. На душе было смутно и нехорошо. Чего ждала она от этого разговора? Она призналась мисс Барбаре, извинилась за обман. Госпожа старший боцман на нее не сердится, не подозревает в том, что она ведьма, и мистер Картрайт, восстановленный в должности старшего офицера бронепоезда, на нее не сердится тоже. Все хорошо, но что-то нехорошо. Настолько нехорошо, что не усидеть на месте. Нехорошо-то оно нехорошо, но что именно нехорошо? Что ее смущает? Ну не разговоры же о сонной болезни, что так беспокоят папу. Об этой напасти впрямь всегда ходили всякие слухи, но случалась она не столь часто. Не то, что эпидемии, к примеру, холеры. Нет, не это. Мисс Барбара? Разговор с ней? Да, ей, Молли, нужно было нечто много больше от мисс Барбары. Наверное, нужно было вернуть ту изначальную веру, что она хорошая, что с ней можно будет поговорить, и она таки подумает, что стрелять в варваров и убивать их за просто так все же не слишком правильно. «Но ты ничего для этого не сделала, Молли Блэквотер», вдруг услыхала она, словно бы голос госпожи Средней. Так, как она обычно обращалась к ней мысленно, взяв лишь за руку, мягко и незлобиво. «Ты ничего не сделала, не рассказала ей о сожженных деревнях и торчащих печных трубах, покрытых вечной копотью. Она бы не поверила, а поверив, решила бы, что так и надо. Превратности войны, как писали в толстых приключенческих книгах, где истории, где герои империи завоевывали для нее новые колонии. Превратности войны. Почему же они не могут понять? Они, хорошие люди, такие как мисс Барбара или мистер Картрайт? Молли не знала ответа. Ей просто было плохо от его отсутствия. Молли вжалась лбом в стекло паровичка. Империал весь забит, публика радуется погожему дню и наступающей наконец-то весне, свежему ветру, унесенной им гари. Молли затаилась в уголке небольшого вагона, низко надвинув машинистский свой шлем и не поднимая кругляшки очков. «Оставь в покое старшего боцмана Уоллес и старшего офицера коммодора Картрайта. Забудь о них. Ты взрывала шагоходы империи и выворачивала наизнанку бронированные ползуны». Вколачивала им в глотки огненные заряды. Ты дралась и убивала. И сейчас ты здесь, в Норд-Йорке, не для того, чтобы тихо ходить в школу, делать книксоны и слушаться родителей. Не для того, чтобы просить прощения. Ты здесь... Но точный ответ на этот вопрос ей еще предстояло получить. А пока что мысли крутились вокруг совсем иного. Неведомый связной от Рускис. Странная забывчивость такого подозрительного и недоверчивого лорда Спенсера. Неловкие взгляды и еще более неловкое молчание с мисс Барбарой. «Стой, а последняя-то тут к чему?» — заспорила сама с собой Молли. Она не находила логического ответа. Но почему-то три эти вещи — связной, лорд Спенсер, мисс Барбара — вновь и вновь выстраивались одной шеренгой. И это было много больше, чем просто подозрение особого департамента, странное поведение пэра империи или осознание того, что им больше... Не о чем говорить с мисс Барбарой, прежде готовой спасти ее ценой собственной жизни. Молли Блэквотер казалось, что ее отталкивает сам Норд-Йорк. Или даже не отталкивает, а предлагает жизнь, которая ей была категорически не по душе. Иди, так и не возвращается. Молли, кое-как, понурившись, добрела до дома. Мама и братик воззрились на нее со священным ужасом. Папа еще не вернулся, а вот Фанни... Напротив, подмигнула и даже не стала фыркать, когда Молли кое-как побросала в прихожей верхнюю одежду.
«Вам опять письмо, мисс».
Служанка подала конверт с уже знакомым гербом на всегдашнем и непременном серебряном подносе, не забыв, разумеется, белых перчаток. Лорд Спенсер не терял времени даром. Фанни же, судя по поджатым губам, послание его явно не одобряло. Молли торопливо вскрыла конверт. «Мисс Моллинер». «Весьма предусмотрительно с вашей стороны было отправиться сегодня в Эллинг. Я подготовлю соответствующее вашему походу известие, кое вы могли бы там получить. Напоминаю вам, что послезавтра прием в пушечном клубе, танцевальный вечер отцов и дочерей. Все формальности мной уже улажены. Доктор Блэквотер сопроводит вас туда. Не упустите случая послушать подлинные разговоры, что станут вести офицеры горного корпуса. Поделитесь ими впоследствии со мной, и мы включим часть их в ваши донесения для Рускис. Как вы понимаете, эти донесения должны содержать известное количество настоящих, правдивых сведений. Я надеюсь, вы оценили тот факт, что ваше письмо варварам отправилось без моей предварительной цензуры. Однако, хочу лишний раз напомнить вам, мисс Молинер, что я все равно располагаю обширным арсеналом возможностей, позволяющих мне быть в курсе всего написанного вами. Примите и прочее. Молли уронила руку с листком дорогой бумаги в изобилии, снабженной персональными водяными знаками в виде родового герба Спенсеров. Лорд знал все. И не столько то, что она делает, тут как раз ничего удивительного не было, а то, что она думает. А еще лорд Спенсер очень, очень торопился.